Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы будем сегодня реагировать на целый ряд интервью, писем, реплик, комментариев людей, которые собрались уехать из России и объясняют, почему они уезжают, и виной всему во всей этой серии этих громких интервью атмосфера, которая сложилась в России, и мы будем обсуждать с вами, уважаемые слушатели, согласны ли вы с такой мотивацией. Вот можно уехать, потому что дышать тяжело. Мы поговорим с вами об этом. Пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Александр Мельман. Здравствуйте. Обозреватель газеты «Московский комсомолец». И с нами на связи Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Добрый день.
Матвей – обозреватель радио «Эхо Москвы» и радио «Вести» одновременно украинской службы. Украинской службы, говорю уже по инерции. Украинского радио «Вести». Никакой не украинской службы, а просто украинского радио. Но начнем мы, поскольку все-таки программа называется «Лицом к событию», давайте мы откликнемся на события сегодняшнего дня. Оно очень необычное, даже, я бы сказала, забавное. О нем сообщила сегодня газета «Коммерсант». Она сказала, что группа патриотических певцов, композиторов, именно патриотических, там есть такой список, там есть такие имена, как Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, кто там еще, Александр, напомните.
Ну,
кто
значит,
там
патриоты? Филипп Киркоров, естественно.
Да, Николай Расторгуй, да. Вот вы сейчас их видите, вот увидите на экране, да. Все эти лица. Вот эта группа этих замечательных людей написала протест на имя Владимира Путина, что они не хотят, чтобы в России создавалось патриотическое музыкальное радио, что совершенно вот звучит очень странно и каким-то просто абсурдом. До этого другие патриотически озабоченные люди, а это Владимир Киселев, известный очень президент фонда «Федерация», который в вашей газете особенно хорошо известен, Александр, потому что Александр, ну, ваш коллега с ним долго судился, но я не хочу сейчас эту историю поднимать, но неважно. Важно, что этот человек затеял купить российскую медиагруппу, собрать, по крайней мере, деньги на это и увести ее под крыло госконцерта. И вот почему так напугало это вот этих исполнителей, почему так напугало предложение Владимира Киселева, адресованное Владимиру Путину, я прочитаю вам точно, как оно звучит. Проект должен стать инкубатором отечественных суперзвезд, чтобы под рукой были идеологически правильно настроенные кумиры миллионов. И вдруг такие идеологически правильно настроенные кумиры миллионов, как Кобзон, Лепс, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, протестуют против этого. И с нами на связи Анна Афанасьева. Анна, здравствуйте. Анна, корреспондент газеты «Коммерсант» и, собственно, автор вот этой замечательной заметки, которая вышла сегодня в газете. Анна, объясните нам, пожалуйста, почему такое сопротивление вызвало это прекрасное предложение создать патриотический музыкальный инкубатор?
Добрый день, добрый вечер. На самом деле вызвало такой протест не столько создание именно патриотического инкубатора, сколько сама готовящаяся смена собственников русской медиагруппы, потому что это достаточно важный медиа-актив, это очень большая аудитория, и русское радио – это один из важнейших каналов продвижения для российских артистов, исполнителей, их продюсеров. То есть это очень важный канал, как они могут достичь своего слушателя, поскольку у русского радио самый большой технический охват. И, соответственно, чего они боятся? Это смена собственника, потому что Владимир Киселев, вот как они пишут в письме президенту, они упрекают его в том, что у него непрозрачные методы ведения бизнеса, что у него неоднозначная репутация, как они пишут в своем письме. И, ну, то есть, если вспоминать историю с фондом «Федерация», и, в общем, у него не самая прозрачная и чистая репутация в продюсерских кругах, как утверждают собеседники «Коммерсанта». То есть вот мы опросили многих людей, и они с опасением очень ожидают смены этого собственника группы.
И, представить, что Филиппа Киркорова беспокоит репутация, бизнес-репутация Владимира Киселева, очень тяжело. Все-таки скорее представить, что чего-то они лишатся в этом своем новом...
И именно Филипп Киркоров вот говорит, что это совершенно странная идея, то есть он считает, что это под красивой ширмой надо создать некий инкубатор, это выглядит абсурдно. Почему их это пугает? Потому что новые собственники, они инициируют, скорее всего, смену менеджмента и смену, соответственно, программной политики, потому что, как писал Владимир Киселев в октябрьском письме президенту, зачем нужен патриотический медиахолдинг, потому что в стране нет, по его мнению, сейчас патриотически настроенных артистов, и нужно взращивать новых звезд, новые имена, которые будут идеологически правильно влиять на электорат и создавать правильные идеологические...
То есть это же очень интересно. Получается, что этих спишут на свалку истории, потому что они недостаточно патриотичны. Вот, собственно говоря, в чем суть. У нас есть еще связь с Аней? Вот, к сожалению, оборвалась, но главное мы услышали, собственно говоря, что этих людей обидела. И, Ань, вы есть с нами на связи? Нет, к сожалению, сорвалась, но ничего. Мы услышали главное, еще раз повторю, что вот этих старых звезд оскорбило, что их хотят заменить новыми патриотами. Но, Александр, что вы скажете по этому поводу?
Ну, вообще такая патриотическая идея сейчас витает в воздухе во всех сферах нашего бытия, и каждый, кто смел, тот и съел, и готов подсуетиться быстро. И на этом фоне мы знаем, как, например, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, значит, они вот уже пробили практически, как я понял, несмотря на все протесты, вот эту едальню, как некоторые говорят, такую русскую, российскую вместо Макдональдса. Ну, а здесь, значит, господин Киселев тоже в этом смысле, в смысле патриотизма, очень ушлый человек, и вот он тоже, очевидно, имеет какой-то доступ к первому лицу, и, значит, вот придумал, наверное, все-таки бизнес-проект, потому что речь, конечно же, идет о государственных деньгах, которые будут распределяться, так мягко скажем, в его пользу, если это случится. Ну, а вот эти люди, которые протестуют, потому что я-то всей душой с ними, потому что они просто молодцы, они такая новая какая-то диссидентская группа, примкнувшая к ним Кобзон и так далее, это все очень-очень здорово. Но теперь такой спор патриотов между собой очень будет интересно. Мы же не знаем, кого господин Киселев назовет патриотами, если он получит это все. Но они, конечно, просто очень хорошо устроились в этой системе русской медиагруппы и во всей системе там телевизионных эфиров, концертов и так далее. А теперь, возможно, господин Киселев вместе вот с этим холдингом возьмет под себя некое распределение, некое обозначение, кто патриот, кто не патриот. Отсюда будут некие привилегии того,
да,
где
кто
там
новый
выступать.
Патриот, кто старый,
да,
кто уже кто устаревший, больше, устаревший
да,
патриот.
Да, кто устаревший. И, конечно, вот они как-то, может быть, кстати, не сами по себе, а вот те люди, которые пока еще сейчас руководят русской медиагруппой, ну, может быть, очень попросили вот этих уважаемых все еще людей вот как-то заступиться за себя, любимых. Потому что речь все-таки идет больше о бизнесе, нежели, конечно же, мы понимаем, нежели о патриотизме.
Да. Матвей, вот вы услышали эту историю сейчас, и смотрите, что получается. Такая цепочка выстраивается. То какие-то писатели патриотические, вот Шаргунов, Прилепин и кто-то еще создают
да,
что-то такое, канал
Иван
патриотический.
Хлобыстин.
Иван Охлобыстин, да-да-да. То вот сейчас Владимир Киселев хочет создать патриотическое радио. И вдруг вот эти вот совсем-совсем патриоты встают в оппозицию, и можем мы это расценивать как какое-то, ну, какое-то хоть чуть-чуть, вот какое-то озарение во все? Или это вот вы никаких надежд это письмо у вас не вызвало?
Ну, в общем, это не моя тема, потому что вот это осиное гнездо, которое жрет само себя, и цель главная которого – спеть какую-то патриотическую песню для того, чтобы потом оказаться в концерте, посвященном Дню полиции, или в кремлевском огоньке, в новогоднем огоньке, потому что если ты не споешь что-то патриотическое, то тебя выкинут из этого списка, а это потом кормит весь в год. Это же такой грандиозный пиар. Совершенно не следует думать, Саша Мельман вполне припечатал и объяснил, что это такое. Просто перед нами нарушение вот этой конвенции. Знаете, гусь украден. Вот, значит, верни гуся. Дело в том, что эти ребята плотно сидели, и все было хорошо. А теперь вот эта вот вся патриотическая история ударила по ним самим. Поэтому они сейчас, они ничего не прозрели, просто они видят, что актив по пиару уходит из рук. А здесь надо понять, что у Они, знаете, это клубок змей. Вот эти все улыбочки на концертах, они не стоят ничего, потому что за этим стоит Киркоров. Это одна величина, и это одна группа, это один клан. Там Валерия и Пригожин – это другой клан. Поэтому вот как-то они договорились, и было вот такой пакт о ненападении. А сейчас вдруг слон вошел, Киселев, у которой действительно там к каким-то телам поближе, и господин Киселев это все забирает себе. Поэтому плакали концерты, плакала раскрутка. Тут еще надо понять, что это все на бабках. И для раскрутки, ну, как-то они уже, понимаете, выросли, это было их, и не надо было платить. А теперь придется платить бабки и немалые, по большому счету, чтобы тебя назвали патриотом. Вы же понимаете, что это все монетизация. Раньше была монетизация льгот, теперь монетизация патриотизма. Короче говоря, это все вот такое вот болото, и это болото сейчас торжественно переходит в другие руки за право не патриотизма, а за право того, чтобы раскрутить свой шлягер, чтобы в свою очередь выступить в двух самых главных мероприятиях, которые существуют и которые кормят потом целый год. Это в новогоднем шоу и в концерте, посвященном Дню полиции, как оно теперь называется. Поэтому все ясно и все очевидно.
Спасибо большое, Матвей, вот за вам, Александра, за ваши комментарии. И также я хочу вот коротко точно так же спросить комментарий еще об одной истории. Она связана точно так же с шоу-бизнесом, но она более серьезная, и она вызвала разночтение, разные реакции вот, у разных людей. Это история того, как Михаил Саакашвили не пустил в Одессу на гастроли Тимати. Это такой известный рэпер, известный. Вот Comedy Club – это вечно фигура, над которой вечно потешается, например, Comedy Club. Она такая то ли анекдотичная, то ли популярная. Этот рэпер известен своей патриотической тоже позицией. Он в ряду вот этих вот, которые Крым наш, певцов и актеров. Тем не менее, когда-то у него существовала договоренность с одесским рок-клубом «Ибица». Вот это не рок-клуб, а просто клуб. Клуб, в котором выступают звезды, Ибица, вот в такие-то даты прибыть на гастроли. Михаил Саакашвили, новый губернатор Одессы, выступил резко против этого. Он сказал, что даст соответствующее распоряжение таможни в границе одесской, чтобы она не пускала вот людей, прославившихся своей антироссийской позицией, на территорию Одессы. Не всех подряд людей, а вот таких, которые хотят еще и выступать и зарабатывать деньги. Ну вот, Александр, скажите, пожалуйста, что вы об этом... Да, и клуб послушался и сказал, да, мы отменяем приглашение. Вот я до сих пор не вижу, к сожалению, на экранах ни Михаила Саакашвили, ни Тимати, но скоро мы их увидим.
Ну, я все-таки, глядя из Москвы, это, мне кажется, смотрится совершенно по-другому, нежели из Киева, где находится Матвей. И вот так, глядя отсюда, из пока еще спокойной Москвы, я против любых запретов. Я за то, чтобы любые украинские певцы выступали здесь, а наши выступали там. Потому что это такие милые, наивные, в чем-то очень трогательные люди, которые, наверное, вот Матвей там сказал о них не очень хорошие, может быть, он в чем-то прав, но бывает так, что они лучше, чем, скажем, политики в чем-то. Ну, они, конечно, в данном случае, когда они заступаются за какую-то политическую акцию, в данном случае России, мне кажется, во многом занимаются не своим делом. И выглядит жалко часто, выглядит глупо часто. Не все, безусловно. И кого-то, скажем, я поддерживаю, скажем, как Андрея Макаревича, а кого-то нет. Но это моя позиция. Но еще раз, другая моя позиция в том, чтобы вот таких запретов не существовало. Ну, опять же, это глядя из Москвы, я понимаю, что из Киева смотрится все совсем по-другому, гораздо острее и больнее.
Да. Матвей, вот каков ваш будет комментарий на эту историю?
Я думаю, мой комментарий вполне понятен. Значит, он прост. Во-первых, я хотел бы поправить Михаил Саакашвили, при том, что это, конечно, страшная демоническая фигура, которая там шевелением пальца может планеты направлять в другом направлении, он никак не может регулировать работу украинской пограничной службы. Поэтому он не может дать указания, чтобы кого-то не пустили через границу. Ну, вот многое он может. Нет, я просто...
Да, еще Матвей, раз. Я понимаю, просто... Но они ему поверили. Когда он сказал, что может, клуб ему поверил, что да, он может.
Нет, просто тут, тут не до шуток. Я вам объясню. Дело в том, что имя Тимати довольно хорошо известно, и его крики «Крым наш» и так далее, всякие патриотические завывания, они тоже хорошо известны. Но следует помнить, что Одесская область – это сейчас довольно тревожное место. Вы знаете, что там были взрывы. Об этом широко говорили друзья российского телезрителя Дмитрий Киселев и господин Соловьев. Поэтому это место неспокойное. Там существует какая-то, это я говорю абсолютно серьезно, там существует какой-то странный такой, который не могут определить, хотя очень стараются. Я вот по этому поводу говорил с министерством, представителем Министерства внутренних дел. Это их большая проблема. Они не могут выяснить, там есть такой странный, латентный, невыявленный терроризм. Непонятно, кто... Существует некая группа, которая подкладывает такие несильные взрывчатки, но они такие несильные, что вот тут пару людям руки поотрывало. Понимаете, несчастным. Поэтому Саакашвили, во-первых, наверное, правильно сделал, что объяснил Тимати, что зарабатывает там деньги, где хвалишь, вот на своей территории. Да, вот поезжай в Крым и там зарабатывай деньги. Угу. Там сейчас говорят все, там говорят, метра нет свободного, там прям все давится от отдыхающих, вот туда приезжай и там реперуй. Это первое. А второе, вы же знаете, есть такие украинские бандиты, которые едят маленьких детей, насилуют несчастных русскоязычных бабушек. Это правый сектор. Шутки шутками, но правый сектор – это такая довольно смелая организация, которая могла приехать туда и с другими методами объяснить Тимати, что ему не надо там выступать. Поэтому он совместил Саакашвили приятное с полезным. Приятное, что он вышвырнул Тимати и посоветовал, так сказать, не давать ему площадку. А полезное – это то, что там не было терактов и драк.
И драк, да. Ну, вот что, ну, давайте мы драки и теракты смешивать не будем, потому что теракт – это совсем другая история. Вот я была на пресс-конференции, кстати сказать, начальника Одесского ФСБ, или как у них называют, СБУ, который уверенно и убежденно говорил, что это финансирование... Установили, что это финансирование из Москвы. Мы посадили 17 человек. Вот это было в мае, когда я была на этой пресс-конференции. Казалось, что уже все, вот-вот уже гнездо, уже финансирование перекрыто. Но, к сожалению, совершенно правильно говорит Матвей, ничего подобного. Теракты – это одна история. Другая история – действительно нападение, которым подвергаются артисты вот с такой пророссийской позиции. Это примерно та мотивация, которую используют московские власти, когда запрещают гей-парады. Они говорят, мы не сможем вас защитить. Но... У Михаила Саакашвили в данном случае этой мотивации не было. Вы правильно говорите, что он эту проблему решает, конечно, таким образом. Но он не говорил, я не смогу вас защитить, и что будет драчка. Он твердо и ясно сказал, это потому, что он так, вот такая его позиция, такова его позиция. Он не поедет в Одессу, потому что такова его позиция. Так что здесь вот... Вот так.
Ну, мало что он говорит он одно, а Матвей говорит то, что он подразумевает.
Да, что он получит, да. Этого. Матвей говорит, что он в итоге получит.
Да.
Ну, хорошо, высказались, Попов. Спасибо вам большое и за эти мнения тоже. Вот я теперь еще раз напоминаю слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, что вы думаете о том количестве публикаций, о той реакции, которую они вызывают на отъезды молодых, немолодых, очень разных людей из России по идеологической причине, чего, согласитесь, Александр, не было уже много лет. Вот по идеологии.
Ну, были отъезды другие на Украину, когда в свое время тот же Дмитрий Киселев там блистал, или Владислав Лерковский, и многие другие. Это было совсем другое время. И как бы считается сейчас, что люди там зарабатывали деньги. Не знаю. А, вот. Или там господин Доренко в свое время.
Чего Доренко? Он на Украину ездил?
Ну, он там ездил не в качестве телеведущего, а в качестве политического пиарщика.
А, ну да, это известно. Он в коммунисты когда записывался, я помню.
Да, когда был первый Майдан, он там тоже засветился. И любит об этом иногда рассказывать. Ну, а сейчас, да, совершенно другая ситуация. И, опять же, мы можем предполагать, или я, например, могу предполагать по своему очень близкому товарищу Айдеру Муждабаеву, что человек уехал именно по идеологическим соображениям. Да.
Это бывший заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец».
Да. И вот он, мы много времени проводили в редакции, в его кабинете за такими душещипательными беседами. Понимали друг друга часто, но не всегда, иногда, так сказать, не соглашались и даже ругались, но, тем не менее, это очень близкий для меня человек, и, конечно же, он мне говорил, насколько ему обрыдло все, что происходит в России с точки зрения вот того самого патриотизма, нагнетания его, как он это видел, и просто не вынесла душа. Поэта.
А вот, Александр, понимаю. Вот да. Вы мне скажите, пожалуйста, вот не вынесла душа. Смотрите, что происходит. Если выключить телевизор, если не очень ходить на скамеечку в общественный транспорт, чтобы общаться с, я не знаю, где эти люди, которые 77%, а просто жить, ну, что такое работа? Ой, что такое жизнь? Это семья, это работа в основном. Ведь... То есть ему было некомфортно в любом случае?
Ну, Лен, вы ведь тоже знакомы с этим человеком, что называется. И насколько я знаю, потому что у нас такие были очень...
Да, это вопрос о том, можно ли ограничить себе
беседы.
Пространство.
Для Айдера работа и была жизнью. И общественная деятельность, в которую он был очень сильно вовлечен, и была жизнью. Безусловно, семья. Но он вот для себя понял так, что... Вот эта страна, Россия, которую я очень люблю, и я думаю, и Айдер тоже, но не имеет в ближайшее время перспектив по той ситуации, которая создана сейчас с точки зрения политики, идеологии и так далее, и так далее. В том числе для его детей. И ну, он это открыто говорил, откровенно. И я не вижу здесь какой-то двойной морали, двойного смысла, что вот я понимал, насколько болит у него это все. Это вот всегда было в наших разговорах, абсолютно точно. Угу. Вот это я могу ручаться. Я Айдера знаю очень хорошо.
Ну, вы согласитесь с тем, что многие чувствуют то, что он, но не каждый решает, что да, здесь нет перспектив, но с этим нужно закончить.
Конечно, это все очень индивидуально. И я, например... никуда не хочу уезжать, хотя иногда есть такие, скажем, перспективы на моей исторической родине, но нет, у меня есть здесь, это моя родина, и я...
Историческая.
Можно, конечно. Первый, я уж не знаю. И мне, в принципе, несмотря ни на что, здесь хорошо, по многим причинам, и я буду здесь жить, надеюсь, работать и писать то, что я считаю нужным, то, что думаю. И здесь стараюсь быть свободным вот в этих условиях. И это, мне кажется, возможно тоже.
Матвей, вот скажите, пожалуйста, вот как вы это видите? Есть люди, которые могут себе... Вот есть две группы людей, которые, в общем, чувствуют одинаково, им плохо. Но какие-то из них выгораживают себе пространство, и у них это получается. А у других не получается. И они, ну, вот не могут решить свою проблему за счет того, что им более-менее комфортно на работе, в семье, и они не очень общаются с теми, кто думает по-другому. Вот вы считаете, от чего это зависит? И, может быть, какие-то ваши рецепты для тех, у кого просто нет возможности уехать? Вот как это пространство выгородить, постараться? И нужно ли это делать?
Мне кажется, что тут существуют некоторые системные ошибки, из-за которых не совсем правильно понятно, почему сейчас уезжают люди. Это, конечно, не эмиграция за колбасой. И даже не эмиграция из-за сыров, хотя мы знаем, что Владимир Путин запретил россиянам есть некоторые сыры. Вот так решил президент. Не будете есть и все. Более того, вот вы знаете, часто говорят, что эмиграция, отъезд, скажем так, не эмиграция, а отъезд из России – это никуда, а откуда. То есть, другими словами, вот есть такой страшный Путин, и Путин создал такую невыносимую обстановку в стране, что люди, ну вот как типа говорят, душно, и люди уезжают. Я вам хочу сказать, что абсолютно нет, и сказать на моем собственном примере. Дело в том, что хотя я был героем фильма, там вот это, который сделал второй канал, где там показаны всякие предатели, которые, значит, поехали во враждебный бандеровский Киев, на самом деле все было просто. Мне позвонил мой приятель, ну, имя называть не буду, но москвич, который сказал: слушай, есть замечательная история, в Киеве открывают разговорную радиостанцию с нуля.
Можно я сразу скажу, что это было очень давно, это был 2012-2013 год, по-моему, это было 2 года
это
назад.
Это было полтора года назад, ну да, считаем. Да. И он мне говорит: ты не хочешь вот принять участие в создании радиостанции с нуля? Учитывая то, что на «Эхе Москвы» я работаю уже 25 лет и, ну, как-то привык, вот знаете, это как разношенные сандалии, хотя сандалии замечательные. Я немедленно согласился, потому что это, вот тут внимание, я сейчас скажу фразу, которая очень важна для понимания, почему уезжают люди. Это большой проект. Каждый человек хочет поучаствовать в большом проекте. Это может быть самое разное. Для математика это что-то одно, для биолога это какая-то лаборатория, где что-то там собираются открывать. Для спортсмена, может быть, это какая-то команда. Вот мы же на спортсмена, мы не удивляемся, что спортсмены куда-то там ездят, меняют страны, что Шарапова своими жуткими, дикими возгласами, как бы Шарапова – это Россия. Тем не менее, в ее адрес не льются потоки дерьма за то, что она черти где выступает, берет какое-то золото и говорит по-английски лучше, чем по-русски. Так вот, я итожу. Мир велик. Интернет объяснил всем, что мир велик. Поэтому люди не просто уезжают там не за колбасой или не по теореме Жванецкого. У Жванецкого есть замечательная фраза, которая звучит следующим образом. Иногда эмигрируют не из-за колбасы, а из-за стыда. Даже не из-за стыда, просто понятие «великая Россия» из-за действий российского президента, из-за крымской кампании, из-за войны в Донбассе обнажило простую вещь – в России ловить нечего. То есть перспективы только в устах Киселева и Соловьева. Поэтому люди, особенно молодые, вдруг стали задавать себе вопрос: «Ну, а что мы тут будем делать?» И вдруг выяснилось, что рядом существуют страны. Вы, кстати, в основном мы фокусируемся на Украине, но мы не замечаем одну скромную страну, якобы скромную, которая уже затыкает Россию за пояс, а скоро будет, так сказать, такой ярчайшей звездой на постсоветском пространстве. Это Казахстан, в котором просто происходят совершенно невероятные вещи, и все наши бизнесмены потихонечку делают там юридические лица и переводят туда свои бизнесы. Короче говоря, и Маша Гайдар, и я. Маша Гайдар почему поехала? Не потому, что там Путин и жить мешает и стучит под окном в кастрюлю. Там. Да нет. Она поехала туда, потому что она занималась социальными вопросами у Белыха, и они решили, она там будет заниматься социальными вопросами. Понимаете? Поэтому это не надо демонизировать. Власть конфигурирует страну как может. Вот власть сделала Россию такой, как она есть. А извините, Путин гордится тем, что Россия открытая страна, что у нас свободный рынок труда, и, пожалуйста, у всех есть зарубежные паспорта, поэтому можно ехать, можно пробовать себя. Закроется мой проект «Радио Вести», спокойно вернусь на «Эхо Москвы», буду ждать какого-то нового проекта. Люди стали в хорошем смысле эгоистами. Они понимают, что у них одна жизнь, и они хотят самореализации.
Угу. Спасибо, Матвей. Я вот этот вопрос сейчас, я знаю, какой обращу Александру, но мы сначала послушаем Ольгу из города Орел. Ольга, здравствуйте. Говорите,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада вас слышать. Да. И хочу выразить сначала благодарность вам свою, так как уже, наверное, полтора года я только вот живу интернетом и... В частности, ваша радиостанция. Ни одной передачи не пропускаю.
Спасибо большое. Хорошо, что у вас есть интернет. Это счастье не у всех в России.
Вот. Ну, пока да. Пока еще удается оплачивать, хотя с наличием детей все тяжелее и тяжелее становится. У меня вот такой вопрос, в принципе. Но мне немножко повезло, то, что у меня семья думает так же, как я, или я думаю так же, как семья. Вот. И я не нахожусь вот в таком враждебном окружении, которое не понимает, хотя большинство родственников, вот, знакомых, все-таки вот заходит на днях рождениях, на праздниках, вот это все разговоры, и даже вот вплоть до того, что папа мой ругается, уходит, тут когда украинцев оскорбляет. Ну, это ладно. По поводу эмиграции можно вот высказать?
Конечно, конечно, да.
Я вот рассматриваю для себя этот момент, честно сказать, хотя я никому не говорю, потому что скептически тут папа говорит, кому вы нужны, вот, я преподаватель, кандидат наук с 2 детьми. Ну, я реально понимаю, что сейчас у нас эмигрировать, там же нужно определенные средства иметь, но, честно говоря, у меня маленькие дети, у меня просто физически нет времени все это узнать и заняться вплотную. Но я вот смотрю, что эмигрируют прежде всего в США, в частности, вот люди, которые, вот, например, Гайдар, ну, чем она прославилась, я свое мнение высказывала по поводу Егора Гайдара, по поводу Чубайса, вот я его не изменила. Выезжают не самые достойные, а те, кто потомки вот этой номенклатуры, либо партийной советской, либо
ну, вот вы имеете в виду ее волны. Простите, вот, ну, я вас оставлю взгляд. На секундочку. Она уезжала в Америку ненадолго, только учиться надо. Угу. И давно уже вернулась оттуда.
Ну, сейчас я думаю, что у нее возможность все равно есть.
Поехала
на Украину. А вот у простых людей, у которых образованы хотя бы даже.
Оль, ну, вы знаете, вот это вот, это совершенно понятно, что это совершенно отдельная история, каким образом человек вообще думает там устроиться. Это очень сложно, это совсем не просто взять и эмигрировать, ничего себе.
Конечно,
но тем не менее,
конечно,
да,
это очень
но когда вы об этом, поэтому мы не обсуждаем ваши материальные возможности, но когда вы об этом задумываетесь, что вами руководит, вот что мы обсуждаем.
Задумываясь об этом обязательно, то, что я вот нахожусь, мне очень тяжело, вот у меня мое окружение, это чуждые люди, которых я не знаю, так вот получилось после событий на Украине, то есть мне даже реально некомфортно, с вот этими взглядами, вот постоянно отнекиваться, отбрыкиваться, высказывать свою позицию, я ее пока высказываю. На работе очень осторожно, вот, ну, поддержки там не нахожу особо, честно скажу. Вот, это вот хорошо моя семья, муж у меня вот из другого государства, скажем так, вот, мне некомфортно. И с другой стороны, я понимаю, что перспектив тоже, вот, учитывая окружение, то, что не Путин один виноват, а виноват народ, и вряд ли он когда-то прозреет. Вот, и не будет ли еще хуже, когда какие-нибудь фашисты, вот типа Геркина придут к власти, вот это реально страшно. Что я могу сделать лично я, то, что я могу, я делаю, но, ну, как говорится, быть Дон Кихотом и копать от забора до заката с неясной перспективой. То есть есть реальность, вот, которая, ну, нравится вот в Северной Корее жить, так как они живут. Один человек или там даже, может быть, 100 человек вряд ли смогут изменить.
Да, спасибо, Ольга. Мы поняли, вот поняли, чем вы руководствуетесь. Я, Александр, спрошу вас по поводу, вот ровно о том, то есть не о том, о чем сказал, отталкиваясь от того, что сказал Матвей. Он говорит, что ведь это же, ну, да, есть сейчас часть людей, которые вот сейчас, часть людей, которые уезжают из атмосферы. Но сам Матвей и вот, например, Маша Гайдар, это, да, ее же не выталкивала страна, вот не выталкивала, но она захотела чего-то другого. Это проект. Вот для нее Одесская область – это проект. Там как бы совпала, конечно, ее позиция по Украине с тем, что она там работает, но это проект. У Матвея это проект. Люди ищут другой, новый перспектив вот в этой самой Украине. Почему вы считаете... Ну, это они так говорят, и их мало кто слышит. А кого слышит? Слышит программу «Вести», которая объясняет, что все это предательство. Что вот любой отъезд сегодня на вражескую, на территорию Украины – это предательство. Пока до Израиля не добрались, обратите внимание, и до Америки. Вот эти вот, вот эта вот эмиграция в Израиль все еще не рассматривается федеральными каналами как предательство. Почему-то. Дождемся, наверное. Но вот...
Нет, не дождемся, потому что Израиль сейчас как раз нам, стране, России, государству, очень помогает обходить эти санкции. Там есть такие схемы, Израиль в них участвует, и это теперь наш большой-большой союзник, на самом деле, в этом смысле.
Как? Ну,
только никому не говорите,
пожалуйста. Я не буду рассказывать ничего, да, не дай бог, кто-то узнает. Но, Александр, вот вы же занимаетесь телевидением. Как это объяснить, что Украина не все-таки не открытая, никакие не военные действия, не война, о чем все время они говорят, официальная позиция, нет войны. Но как только человек уезжает туда работать, он уезжает работать к врагу.
Да, я вот... Не то, что удивляюсь, то есть это понятно, то есть это уже некий код, который заранее запрограммирован. Другое дело, уже, знаете, вопрос в подаче. И вот, кстати, не знаю, Матвей, наверное, посмотрел вот этот сюжет в программе «Вести недели», и я посмотрел тоже. Мне показалось, здесь мы можем, я думаю, Матвей со мной не согласится, потому что мы здесь можем копаться в 50 оттенках серого, хорошо, но мне показалось, что это сделано было, с моей точки зрения, довольно относительно, деликатно. В том смысле, что да, вот работают эти люди.
Ой, я бы сказала, без вдохновения, а не деликатно.
Да, да. Ну, нет, да. Так это уже тоже да. Некий прогресс. Вот работают эти люди. Их не мазали некими терминами, как ожидалось, честно говоря, потому что на НТВ именно так всегда и было. Или как Андрея Макаревича, который, да, вот там выступал, или кого-либо еще. Теперь, знаете, даже когда Вячеслав Бутусов записал песню с Юрием Шевчуком на украинском языке, это считается как какое-то ужасное диссидентство, просто люди спели нормальную песню о любви, и оказалось, что это вот такое, да, и когда Земфира дали ей этот флаг, это тоже возбудилось. Вернее, что такое возбудился народ? Он возбуждается именно по щелчку, действительно, в данном случае телевидения. И здесь я могу сказать, да, дифференцированно, что, например, господин Пушков, в данном случае я сейчас отойду от господина Киселева, вот он как раз прежде всего заметил, как Земфира, значит, в Тбилиси вот махала этим флагом, и он там, значит, у себя в Фейсбуке, естественно, в своей программе очень возбудился по этому поводу. Ну и народ наш прекрасный, конечно, он податлив в этом смысле. Все-таки, мне кажется, это такой народ, ребенок. Я совершенно не смотрю сверху вниз, просто я вот это замечаю. И да, есть некие тренды, причем некоторые товарищи из ведущих политических программ на федеральный канал, они, что называется, часто бегут впереди паровоза. Вот они указывают эту дорожку, это такой штрафбат, который идет по минному полю и говорит, а можно так, как, например, Петр Толстой вдруг говорит теперь постоянно, сейчас он в отпуске, что нет такой страны Украины. Нет, зачем? Вот есть большая Россия. До какого-то момента он этого старался не говорить. На этом фоне господин Путин выглядит, ну, таким очень умеренным, очень аккуратным человеком. Это тоже важно. То есть, с одной стороны, вот это как эффект Жириновского, когда он говорит, ну, смотрите, что может быть, говорит Путин Западу, какие вот есть настроения в обществе, а я только один удерживаю это. А с другой стороны, они действительно торят некую дорожку и как бы идут дальше, по которой потом, может быть, может пойти и политика нашей власти верховной.
Матвей, а вот вы же очень хорошо знаете, вы очень много ездите и в Канаду, и в США, вы хорошо знаете русскую эмиграцию. Вот я все думаю, вот человек, которого здесь достала эта атмосфера, это ватничество, если выражаясь жаргонным языком, он уезжает в США. И там же, на самом деле, положа руку на сердце, он встречает ровно то же ватничество в российской эмиграции, которое кричит, что Путин замечательный, он все делает правильно. Там есть разное, но очень много таких. Вот у нас сейчас на очередной какой-то там текст опубликован на нашем сайте, блог, что она идет по Парижу, автор этого блога, ей навстречу женщина, которая обожает Путина, а оказывается, что она живет в Нью-Йорке. То есть в итоге он попадает в ту же самую атмосферу, из которой он убежал. Некуда бежать, или я ошибаюсь, Матвей?
Значит, вы категорически образом, Лена, моя любимая Рыковцева, ты категорическим образом ошибаешься, потому что мы сейчас с вами говорим о разных сущностях. Мы совершаем школьную ошибку, я не хочу ее совершать, поэтому я еще раз скажу сначала. Мы совершаем школьную ошибку, когда мы складываем метры и килограммы. Значит, еще раз. Ты сказала, что эта передача будет про то, почему уезжают люди сейчас. Вот это важно, как стоял вопрос, почему они уезжают. Да. Ты не сказала, когда мы готовились к этой передаче, почему люди эмигрируют. Никто сейчас не эмигрирует.
Ой, я согласна на 100%.
Секунду,
да.
Дай договорить. Значит, люди эмигрируют только в Израиль, и мы знаем, почему они эмигрируют в Израиль. Это чистая эмиграция для того, чтобы получить знаменитый израильский паспорт, там, который позволяет тебе ездить без визы там, где угодно и так далее, получить социальную помощь и прочее, прочее. Значит, еще раз повторяю. Люди уезжают по той причине, что они слышат новость, что New Horizons, новые горизонты, спутник вот этот исследовательский, долетел до Плутона. У каждого свой спутник и у каждого свой Плутон. Кто-то слышит новые разговоры о том, что Чемизов подминает под себя по договоренности с Путиным поставку всех лекарств. Кто-то слышит, что, предположим, президент соглашается с немыслимым святотатством, во всяком случае для меня, когда мама меня била по рукам, если я выбрасывал маленький кусочек хлеба. Она отрезала там, где были мои зубы, мы очень бедно жили, вот этот след на хлебе, и делала из него сухарики. И вдруг президент под камерой соглашается с тем, что продукты, которые, так сказать, там левым образом проводятся, что их надо уничтожать. У каждого своя причина. Но самое главное, то есть, но это еще раз повторяю, это от кого ты едешь. То есть, едешь от нереформируемой страны, едешь от Путина, который сейчас вместе со своей администрацией жизнь кладут на то, чтобы РПР Парнас не получила ни одного места там на выборах, в какой-то там вот далеко-далеко от Москвы, потому что не дай бог они еще попадут в Государственную Думу и будут там чего-то такое верещать. Это люди едут от. Но поверь мне, в России вполне можно жить, не замечая кремлевскую администрацию, полусумасшедших депутатов Государственной Думы, Совет Федерации и прочее. И несложно, вот ты в начале передачи сказала, расскажи, как сделать вот этот домик. Да не надо домик. Работают клубы ночные для молодежи. Люди зарабатывают деньги, могут и немалые. Ну да, ну так, 5
Матвей,
минут
так это
позора.
Же не мне надо рассказать. Надо рассказать тому, кто бежит и говорит, не могу.
Ничего
вот я атмосфера меня
не
задушила.
Ничего.
Затушила
каждый
меня атмосфера. Человек... Какой, и не получается у него домик-то.
Значит, еще раз. Люди уезжают, почувствовав драйв жизни. Драйв жизни в новостях. Драйв жизни в интернете. Это драйв жизни для твоих детей и, может быть, даже для тебя лично. Он находится вне России. Поэтому у тебя выбор. Либо ты сидишь в России и ждешь, пока либо ты умрешь, либо сменится какая-то власть и в стране что-то будет по-новому. Но я так думаю, что не дождаться этого. И либо ты просто едешь куда-то, и если в тебе есть сила, если в тебе есть желание, ты пробуешь осуществить свои мечты, вот которые дома за столом. Вот если бы не было Путина, то я бы сделал то-то, то-то. Езжай и делай без Путина то-то, то-то. Путин, конечно... Я это мое субъективное, это
да,
точка зрения
я
меня.
Я считаю, что никаких...
Это большая... проблема в развитии России. Но президент, он и есть президент, он имеет на это право. Не согласен с президентом, живи своей жизнью.
Не согласен,
поэтому
не голосуй
люди...
за него, да.
Это другой вопрос, это тема другой передачи. Мы говорим о том, что люди едут, почему они едут? Да не от Путина они едут. Они едут из страны, которая все больше и больше погружается в болото, куда-то, где можно самореализоваться и закрепить за детьми статус другой жизни, только уже навсегда. Никакой эмиграции, просто новая жизнь, которая будет очень тяжела для тебя, но счастлива, счастлива.
Я только я не понимаю, а почему
для
вас...
твоих детей.
Хорошо, Матвей, а почему вас слово «эмиграция» так смущает в этом? Ну а почему не назвать это эмиграцией, когда человек
потому
снимается,
что...
продает...
А это особая история. Когда ты эмигрируешь, ты даришь Путину страну. Ты совершаешь эскапизм, ты говоришь «до свидания, живите тут сами». Да нет, у меня есть российский паспорт, и я готов голосовать, я просто отъехал, а вообще я живу в России. И вы Россию не изуродуете в связи с тем, что на меня стало меньше. Я здесь, я рядом, помните это.
Хорошо. Спасибо. Да, вы, Александр, хотели по этому поводу что-то сказать.
Да, я все-таки не очень понимаю, почему нужно такой гипертрофированный объем придавать господину Путину. Вот мне кажется, опять же, каждый решает это для себя индивидуально, но мне кажется, что я осуществил вот этот лозунг наших демократов «Россия без Путина». Для меня Путина как такового не существует. Я сам себе так поставил, да, вот соорудил для себя некий домик. Путин мне интересен как персонаж, как один из персонажей. И не более того, мое большое счастье, что у меня есть такой большой проект, о котором говорит Матвей, это газета «Московский комсомолец». Лучшего и большего я для себя не знаю. Другое дело, что там...
И реализоваться за границей вам будет с вашим русским языком...
Ну, я непросто. Даже, а я говорю, что об этом не думаю, потому что там есть какие-то русскоязычные прессы в других странах. А просто за свою свободу и ВМК надо бороться там ежедневно. Это нормально совершенно. А насчет детей, да, у меня вот дочка выбрала другую страну, в данном случае Израиль, она служит там в армии, сейчас вот приехала сюда в отпуск, это ее путь. Вот,
она уехавшая, или как говорит Матвей, она отъехала, чтобы вернуться, или она все-таки...
Нет, она абсолютно уехала. Прониклась духом Израиля.
Да, то есть
для
она
нее это ее страна, ее родина, ей очень нравится здесь, но там ей лучше, это ее выбор, я его очень уважаю, и значит мы, так сказать, путешествуем из одной страны в другую, встречаясь вот то там, то здесь.
Да, я все-таки вот вспоминая все интервью, которые я видела по поводу отъезда. Я тоже совершенно, мне странно называть это эмиграцией, потому что вот, например, огромное вот вызвало фантастическое море дискуссий, реакций отъезд Маши Слоним, который, вот если подумать, я подумала, почему так много страсти по этому поводу? Человек уезжает в Англию, где у нее есть гражданство, дети, дом, а здесь, в ее доме, в котором она жила, на этой ее ферме прекрасной, о которой знал весь Facebook, потому что она пишет чудесные рассказы, остается ее сын, ее лошадь, ее овца, там кто там у нее жил в этом. И она будет к нему же приезжать туда-сюда. То есть, да, она эту зиму проведет там, но потом она вернется. То есть для меня это тоже не очень понятно, почему такое вот звучание, вот эти отъезды вдруг принимают. Колоссальное вот ее интервью прозвучало просто. Хотя для меня это вот всего лишь переезд с места на место с последующим возвращением вот из одного дома в другой. Но что касается самореализации, о которой говорит Матвей, то, конечно, людям с языком, с русским самореализовываться за рубежом гораздо тяжелее, чем, естественно, в России. Вы говорите о русскоязычных газетах, но там же рыночек-то этих газет, да, крохотуличный, конечно, конечно. И конкуренция за эти места выше.
Конечно. Ну, я когда был вот недавно в Нью-Йорке, и там Боря Кольцов, бывший корреспондент НТВ, он там действительно, вот вид на жительство у него, и он там хочет остаться, он прекрасно владеет, естественно, английским, и, надеюсь, у него все получится, но вот это его выбор еще до украинских событий он туда уехал, ну, потому что он видит, да, как он мне рассказывал, действительно, вот этот зажим на телевидении, при котором он работать не смог, и он там.
Да. Да. Игорь из Каширы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здрасте, говорите.
Добрый вечер.
Да.
Я бы хотел внести некоторую ясность в понятие о терминах. Матвей Жанаковский говорит о колбасной путинской, ну, эмиграции. А вот Ольга из Орла говорит об, ну, эвакуации.
Он не говорит, подождите, Матвей не говорит о колбасной. Он говорит, что нет сейчас колбасной, сейчас другая.
Есть. У меня друзей по Флориде полно. Всяких Леонтьевых, Арбакайте, Шараповых. Там больше, чем негров, да? Вот это колбасная эмиграция.
Они не эмиграция. Подождите, Игорь, вы не путаете, это не эмиграция. Они покупают дома. Я поняла, кого вы перечислили, те, кто купил дома там в Майами, например. У них есть там дома в Майами, в Юрмале, но они не эмигрируют.
Да, вот их дачи. Кстати, там прикупился.
Кто?
Вот такие там орут за Путина, вот, и за всех это самое прочих.
Совершенно.
Там в ресторанах за вход в русских, так называемых, платят больше, чем в любом другом ресторане за целый обед, да?
Ну, правильно, да, они, конечно, им очень хорошо с Путиным, они при Путине, они на своем патриотизме, это то, что сказал Матвей, назвал это конвертированным патриотизмом. Они заработали денежи, купили в Майами, и теперь там поют за Путина.
Это как раз те же люди, которые сейчас возмущаются, что русская медиагруппа перейдет в другие руки. Вот у них там на Майами все в порядке.
Да, закольцевалась у нас тема, прекрасно, вы нам ее закольцевали. Вячеслав из Калужской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот нашел в интернете сайт Deutsche Welle, вот когда вас обсуждали уход Жанны Немцовой работать на Deutsche Welle, я вот там прослушал ее интервью, она вот еще до ухода на Deutsche Welle, она говорит, я работаю на РБК, я в основном обсуждаю экономику. Ее спрашивает репортер Deutsche Welle, ну а вот как вы можете в эфире критиковать? А что он говорит, у меня, ну, основная тема экономика. В принципе, мне, говорит, никто не запрещает. Но на РБК я говорю об экономике. Вот так обычно, понимаете, все журналисты говорят, вам можно критиковать. Они обычно говорят, у нас просто сегодня не та тема, или там у меня направление экономика. Ну, вот в итоге Жанна ушла работать на Deutsche Welle из РБК, вот. Я так вот, точно так же, на поиск, или когда Елену тоже критикуешь, а обычно Лена говорит, у нас сегодня другая тема. Ну, лишь бы отговориться. Вот такое у меня мнение. Спасибо.
Спасибо большое, Вячеслав. Вот, насколько я понимаю, Жанна Немцова уехала в том числе потому, что она чувствовала, себя не в безопасности. Правильно, Матвей, я правильно говорю, что когда она приехала в Германию, она же на пресс-конференции сказала, что причина-то отъезда в том, что она себя не очень уверенно чувствует.
Ну, я прошу прощения, я не летописец Жанны Немцовой, я к ней очень хорошо отношусь. Если позволишь, я о другом хотел бы сказать. Я безумно люблю твоего собеседника. Значит, я читаю все его статьи, я его считаю блистательным абсолютно журналистом. Ну, зачем ты, мой друг, сейчас неправду говоришь в эфире?
По поводу чего?
Сейчас объясню тебе. Вот ты говоришь, вот я так в основном вот не замечаю, мы гипертрофируем Путина, я так вот не замечаю, я живу это самое. А ты что, зарплату получаешь по курсу 30 рублей за доллар или все-таки по 60? Ты что, у тебя... Подожди, да, слушай меня. Хорошо. Ты в спецраспределителе каких-то, в какой-то кремлевке тебе выдают те сыры, которые запрещены кушать это самое, да? Когда ты проходишь медобслуживание, то, прости, у тебя какой-то есть такая кремлевская поликлиника, уверен, да, все понимают, я говорю сейчас ерунду, потому что ничего этого у тебя нет. Ты замечательный, порядочнейший, честнейший и так далее, и так далее. Я тебя очень люблю. Только не говори, пожалуйста, что ты сделал какой-то себе мирок, понимаешь, и ты свободен. Ты знаешь, классик сказал, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это ты так себе придумал. Но дочь твоя придумала иначе. И если у тебя будет возможность что-то такое сделать, какой-то проект новый, понимаешь, а не ходить по кругу в моей любимой газете «Московский комсомолец», где я печатаюсь каждую неделю, ты это сделаешь. Поэтому еще раз повторяю. Вы знаете, тут есть одна еще проблема. Мы не привыкли к миру, который меняется быстрее, чем нам кажется. Чем мы привыкли. Вот люди вдруг уезжают. Я еще раз вам говорю, как-нибудь обратите внимание на Казахстан. И вы увидите, сколько там народа переехало туда и сколько там народа работает. Просто Казахстан друг пока что, поэтому особо на это не обращают внимания. Просто почему вот эти вот собаки лают на Первом и Втором канале, вот в этих вот передачах? Почему они лают? И почему вот эта вот передача про нас, предателей, ну, там меня просто фотокарточку показали, просто не придумали, что про меня сказать, почему оно было без горящих глаз? Да просто потому, что эти люди уже думают о том, как им свалить, когда все это дело прекратится. Когда просто к ним придут и скажут: ребята, вы что тут вытворяли вообще? Вы что себе позволяете подсудные дела делать? Оскорблять людей, обвинять их в каком-то предательстве? А они скажут: ой, мы, собственно, к нашей недвижимости быстренько, потому что у нас все интересы на Западе. И вот они делают сюжеты про якобы предателей, а сами думают, как бы быстрее свалить и сделать это ровно вовремя, пока их не прихлопнут. Поэтому мир меняется. Мир открыт. А Россия к этому не привыкла. Она разводит руками, как вот, знаете, помните, был советский знак качества. Одна моя приятельница говорила, что это вот товар со знаком качества, это вот как там человек стоит, руки развел и говорит: вот это получилось, то, что получилось. Так и у нас сейчас. Надо ехать, если ты чувствуешь себе в силы.
Да.
Можно не ехать, если ты в сил в себе не чувствуешь. А на вот это все... Вот этот собачий лай из подворотни, вот этот вой загибающейся страны, которая сама в себе разобраться не может, и все, что она находит, это искать шпионов со стороны, осуждать Обаму и Меркель, в то же время запрещая своим гражданам жить, как они хотят, ну, можно жить и в этой стране. Но лучше не забывать о себе, что жизнь у тебя одна, и ты должен найти свой большой проект, который обязательно осуществить. И если тебе не дают его осуществить в собственной стране, осуществи там, где можешь. Потому что это твоя жизнь, да, а не жизнь Путина.
Спасибо большое, Матвей. Ну, конечно, есть время у Александра ответить тоже.
Да, я просто еще раз повторяю, Матвей, это, может быть, мои заблуждения, мои ощущения. Может быть, я ошибаюсь, но вот я так чувствую, как говорю, поэтому обвинять меня во лжи как-то, наверное, это будет неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, колбаса и сыр, это все, конечно, хорошо, но есть какие-то, наверное, еще другие ценности, которыми тоже можно жить. И ценности, я имею в виду, какие-то нематериальные. Это второе. Третье, ну да, ехать или не ехать, это такой был лозунг еврейской нашей эмиграции 70-х годов. Ну что делать, сейчас немножко другое время. По поводу Казахстана, кстати, я хочу заметить, да, с бизнесом там все хорошо, практически как в Китае. Но вы знаете, что там со свободой слова? Что-то я ни одного журналиста не знаю, который из России уехал туда, в Астану. Вот, это третье. Но просто я говорю, что я никого не учу жить так, как я считаю, но я прошу вас не учить меня тоже жизни и дать мне ощущать и чувствовать так, как я ощущаю и чувствую.
Но я, насколько понимаю, вот Матвей, как и наши слушатели, среагировали на ту вашу фразу, что вы гипертрофированно не стали бы роль во всей этой истории Путина. Вот,
да.
Хотя, на самом деле, все, о чем мы говорим, это же политика Путина в большом смысле, а чья же она еще?
Ну, пожалуйста, я это тоже могу, с одной стороны, подтвердить, с другой стороны, я все-таки говорю о своих неких внутренних ощущениях и о той степени свободы и большого проекта, который у меня, слава богу,
То есть, помимо того, что связано с Путиным и его политикой, есть еще что-то, что с этим все еще остается не связанным в России для вас?
Да, так же, как «Эхо Москвы», это тоже очень большой проект, важнейший для России, и он есть.
И он
да,
есть.
И прекрасно.
Хорошо.
И Радио Свобода.
Мы на этих прекрасных, на этой оптимистической ноте мы закончим программу «Лицом к событию». До новых встреч в эфире. Спасибо, до свидания.